Сегодня у нас 105-е занятие. Продолжаем исследовать то, что связано с царем Хизкиёу. В прошлый раз говорилось о том, что он заболел, и смертельно заболел. Говорилось, из-за чего, как пришло исцеление. И в частности сказано. Пророку Йешаёу было сказано: «Возвратись и скажи Хизкиёху, властелину народа моего, так сказал Господь» и так далее. «Вот я исцеляю тебя. На третий день зайдешь ты в дом Господа. И прибавлю я годам твоим 15 лет, и спасу тебя и город этот от руки царя Ашурского. И буду я защищать тебя, буду защищать город этот ради себя и ради Давида, раба моего». И сказал еще Йоу: «Возьмите лепешку, прессованную смоквы, и взяли они, приложили к нарыву, и тот исцелился». И сказал Хизкиёу Йешаёу: «Каким будет знамение, что Господь исцелит меня, и взойду я на третий день в дом Господа?» В этот момент непонятен, почему. Мы только что исцелили, он говорит: «Дайте знамение». Ну и вот этого момента мы касались в тот раз, речь идет о двух временных промежутках. Один, когда вот жил сам Хизкиёу в том рождении, он так заболел. И второй идет на то, какой будет его последний приход, последний Гилгуль. Он, по-видимому, предвидит там тоже болезнь и просит исцеления. На третий день войду в дом Господа, то третий Бейсхамидаш. Два временных пласта. Ну что, с этой точки зрения надо смотреть на весь отрывок. Мы говорили, что действительно Хизкиёу знал о том, что будет у него в конце, было показано в прошлый раз. И вот давайте, значит, смотреть, исходя из этого, что мы имеем не только тот конкретный эпизод, но и то, что будет в конце. Что же здесь сказано? «Вот я исцеляю тебя, и прибавлю я к дням твоим 15 лет, и спасу тебя и город этот от руки царя Ашурского. И буду я защищать город этот ради себя и ради Давида, раба моего». Ну, мы отсюда видим. Первое. «Спасу тебя и город». Для Творца вот эти две категории, Хизкиёу и город, они вместе. Нельзя спасать одного без другого. Это вот первое. О каком городе идет речь здесь? Шалаем, естественно. Какой Рушалаем? Значит, ну вот тот... Спасался, как было сказано, от царя Ашура. А в конце времен другой пласт временной. Кем война? Петрахра, Гог. Вместо Ашура Гог появляется. Гог нападет на Иерусалим. Это предсказано у Иезекииля, пророка. Но два пророка на это написано. Ну вот мы живем в Иерусалим сейчас. Кто в голову не приходит, и полководец придет с войском и ворвется в наш город. Так далеко от реальности. Только человек, который может верить абсолютно во все, вот в это прямо и поверит. Что здесь имеется в виду? А вот есть не только тот Иерусалим, в котором мы живем, видимый, но и вот верхний Иерусалим. И тот верхний наверняка связан с тем, в котором мы живем. Верх и низ, они связаны. Этот Гог, невидимый полководец, будет воевать против вот этого верхнего Иерусалима. Ну и... Мы не знаем, что там наверху будет происходить, скрыто. Но Всевышний ведет войну. Его война будет. И он средства там содействует. Это вопрос исследования же. Кое-что об этом написано у пророков. Но вот успехи Гога, они не вызывают сомнения. Смотрите, что в этом Иерусалим. Только грязи. Для духовного. Иерусалим – это не просто вот Иерусалим, это центр Эрец Исраил. Когда говорится о Иерусалим, имеется в виду Эрец Исраил тоже. Центр связан со всеми провинциями. Так вот, поскольку внизу мы видим, мы знаем, что, которые живут с границы, они меньше осведомлены об этом, это знаем. Это на те, которые умеют смотреть. Значит, наверху там тоже у него есть прогресс, у этого Гог. Но... Значит, с другой стороны, поскольку это война Всевышнего, то исход предрешен уже. Вот предрешен. Вопрос, какую цену придется платить. для нас они безразличны. Те, которые живут в нижней Эрец-Исраэль, будет цену придется заплатить. Бог таких успехов добился уже. Как же оно все будет? Вопрос интересный. И это не теоретический интерес. Что можно увидеть в ответе на этот вопрос? Вот я читал пророков. Там написано, что кара в конце времен постигнет народы. Про нас не сказано. Второе. Если войну ведет Всевышний за город, Шалаем, за Эрец-Исраэль, то что, собственно, беспокоиться? У нас такой командир, он, наверное, будет защищать солдатов. Защита будет очень мощной. Давайте спросим, а какой Всевышний воюет? Какой? Ну, на первый взгляд, вопрос кажется несуразным, он же один. Творец-то один. Тем не менее, хотя он и один, но он предстает на нескольких уровнях. Даже как душа у человека, она одна, но есть три уровня – нешама, рух и нефеш. Еще животная душа. Так и у Творца есть разные уровни. Тут с какого уровня он поведет вот ту войну последнюю? Очевидно, та последняя война будет уровень, самый-самый верхний уровень. Должно быть переделано абсолютно все. Вся грязь должна быть убрана. Самую такую сетевину, куда она залезла, надо так ее прочистить будет. Это нужна огромная сила. Искиоху получил 15 лет дополнительных. Рилл поясняет, мы в этот раз, что речь идет о двух буквах имени. Ют и Кей в сумме 15. Это уровень, с которого будет вестись эта война. У Ситрахры, у Гога нет просто никакого шанса, ни малейшего. Будет полное уничтожение. Потому что к той силе, вот той, которая там вверху, просто невозможно никак, ну, с ней ничего нельзя делать. Поэтому он защитит город. Поэтому не надо нам беспокоиться. Но для тех, кто принадлежит городу, те, кто идет против города, кто их ждет в этой войне, он защищает город. Ты против города или ты за город? Просто человек должен решить для себя. Если он против города, какая тут может быть защита? Он, наоборот, будет подавлен. Так что все это не столь очевидно. Жертвы. Ну, дальше, так и даже те, которые в город, еще вопрос, все ли выживут, но это уже пусть мешают. Мак намок, это разрушение тех, которые могут спастись. Но это уже непредсказуемо. Для нас, как он знает, но живем, увидим. Так вот, значит, речь идет о этом городе. Судьба Искиоху поставлена рядом с судьбой этого города. Обоих будет для того и для другого будет спасение и защита. Так читаем дальше. Значит, буду защищать город. Тут же Искиоху не упоминается. Раньше не шли вместе, а здесь нет. Город ради себя. А где царь? Где Моше ибн Йосеф? Защита для города – это защита для него точно, еще и более сильная. Народ защищает. Поэтому здесь он помянут. Ясно, что у него тоже будет защита. Так он будет Всевышний защищать ради себя. Кто Творцу мироздания угрожает? Кто может на него посягнуть? Что ему защищаться? Ради себя. Что здесь имеется в виду? Есть такая вещь, как план Творца. Вот он его, так сказать, хочет довести до конца. Это и значит ради себя. Война с Гог будет выиграна, Гог будет стерт с лица пространства. Ради кого? Ради Творца. Это сказано здесь. Ради его плана. По его плану так должно быть. Поэтому нашему прекрасному народу не стоит, так сказать, обольщаться особо на свой счет. Спасение придет, но не в смысле нашей заслуги. Надо сидеть очень-очень скромно. И как там, или начать в тряпочку тоже. Есть заслуги, есть промахи. Кто-то вертится одно в другое, так из века в век, из века в век, и гула не приходит. Ради себя, плану Творца, она должна прийти. Поэтому те, которые идут против плана Творца и находятся внутри города, ну что их ждет? Они, по-видимому, не войдут в план этот, который их спасет. Собственно, когда была яйца с Мицраем, их из Египта, там тоже не все выжили. Многие остались с Мицраем, духовная смерть. Дальше. Дальше пасук добавляет, не просто ради себя, а ради Давида Авди, нам Давид ради Давида, раба моего. Что здесь имеется в виду? Царь Давид. Очень значимая, большая фигура в нашем народе. Все должны ему 100 раз сказать спасибо. И вот ему положено как бы награда, поощрение. Всевышний оценил его вклад в историю народа, в свой собственный план. Хочет дать ему награду. Кто? Вот Мишех из потомков Давида. Родословный Давид. Это мнение, которое господствует. Вопрос, правильно оно или нет. Действительно, Мишех будет прямым потомком Давида. Когда мы говорим Тфилу, там есть браха про Иерушалаим. Там сказано, что вот в скором времени Биньян Ойлом, строение такое вечное, Писей Давид, Херо Цхотахин. Товарищ брахи. Трон Давида будет поставь, ты поставишь вот внутрь здания Иерушалаим. И речь здесь не идет о действительно троне Давида. Но Куболь объясняет, что речь идет вот о той верхней области, верхнего мира, которая называется Давид, это часть творца, сочетание Творца. И трон Кисы, это Кисы Хаковит, который войдет в творение, вот войдет в этот Иерушалаим. Вот о чем идет речь. Но, как говорится, трон Давида не имеется в виду действительно трон Давида, царя, который здесь был. Это совсем другое. Верхняя область. Там, в этой верхней области, есть Давид. Он связан с тем Давидом, конечно, который жил. Ша имела прямой контакт с той областью и воздействовал на нее. Но это независимо от него область. Также Мишель бен Давид. Это не обязательно прямой потомок Давида. Давид – это вот верхняя область там. Мишех, он связан с той вот этой областью, поэтому вправе называть Мишех бен Давид, он воздействует на нее. Давид тоже воздействовал на нее. Так что совсем-совсем не обязательно считать, что вот Мишех был действительно прямым потомком Давида. Гемора говорит про Мишех бен Йосеф. Гемора говорит, что он будет убит. И буквально через страницу Гемора говорит, что третий Бейт Хамикдаш построят двое. Мишех бен Давид и Мишех бен Йосеф. Он будет убит, то как он сможет строиться? Противоречие. Два мнения в Геморе. Какое из них принять, какое правильное? Ну, вот что мы читаем здесь. Хискиёху, душа Мишех бен Йосеф, будет исцелен в конце. Он не будет убит. Потом мы читаем у другого пророка, Йехескель, который тоже на самом деле та же самая душа Мишех бен Йосеф. Он пишет там про князя, некий князь, который особенно так сказать, появляется в последних пророке. И речь идет о строительстве Бейт ха-Мигдаш, он говорит, чертеж Бейт ха-Мигдаш. И описывает функцию этого князя в той постройке. Куда он может ходить, какой удел у него будет, какой удел ему будет дан. Кому он говорит? Кто этот князь? Ну, кто так сказать, немножко приложит голову, понимает, что Мишех бен Йосеф, другого не может быть. Мишех. Какой Мишель? Мишель Йосеф, сам Хескель. Умрет. Рухашем. Другие пророки, Ирмиёу, Ишайёу, тоже говорят про то, что Мишель бен Йосеф умрет. Рил говорит, мы должны молиться, чтобы он не умер. Дор говорит, потому что он не умрет. Так складывается впечатление, что на самом деле он не умрет. Хотя большинство людей считают, что вот он умрет. Ну, Эмет ушло из мира, как сказано в Геморе. Это заблуждается. Так, значит, мы возвращаемся вот к этой ради Давида, раба моего. О ком Давиде здесь идет речь? Здесь сказано, раба моего, то это не верхний Давид, а вот тут нижний Давид, который здесь жил. Но не в плане награды за него, а в плане плана. Почему? Что сказано перед этим? Ради себя. И мы объяснили, что это план Творца. И сразу после этого ради Давида, раба моего. Это тоже план Творца. Продолжение. Просто в этом плане, в этой общей программе, ради себя, план Творца, есть специальная подпрограмма, которая имеет название Давид Авди. Вот об этом идет речь. Мы сейчас должны понять, проникнуть, что же это такая подпрограмма, которая здесь имеется в виду, и которая напрямую связана Давид Амелах, царем Давидом. Значит, посмотрим на родословную Давида. Что там было? Когда она перечисляется, Там начинается над Перец, сына Иуды, и он десятое поколение. Есть другая еще линия, внутри этой, где сходятся вместе Рус и Боаз. Если человек по этой линии, то Давид, он получается четвертым. Тогда мы приходим к выводу, что вот это его происхождение от Рус и Боаз, но весьма-весьма значимо. Почему? Вот на имя Давид. Далет, Вав, Далет. Далет – это четыре. Снова Далет, снова четыре. А посередине Вав, буква Вав – это канал Шефа. И вот если мы возьмем вот это число четыре, то как раз мы перейдем от Давида вот к этому самому браку. Рус и Боаз. Рус была Гиорис. Вот в этом вся идея этой подпрограммы. Что было до этого? Что был Авраам? И он был раньше Авраам. Потом Всевышний добавил ему букву «Хей». И Сара, кстати, тоже получила букву «Хей», Сарай. И ему было сказано, ты станешь отцом народов. Как «Хей» его сделал отцом народов. Имеется в виду вот что, что в имени Творца «Ют Кей Вав Кей» – это нижняя «Хей», которая корень народа, корень всей земли, корень творения. Она вот ее сила была присоединена вот к этому Аврааму, он стал Авраамом. Вот эта буква «Эй», она отвечает за все творение, корень всего творения. Поэтому сказано, ты станешь отцом всех народов. Он получил эту силу. Не просто получил эту силу, вот возник канал между человеком, душой, которая здесь на земле, в этом нижнем пространстве, и эта буква «Эй» там наверху. Это нижний уровень Творца, который есть корень творения. Кстати, Давид тоже нижний уровень Творца, другое название для этого уровня. Как это понимается? Авраам – отец всех народов? Отец китайцев или французов? Кому это нужно? Кто здесь нужен? Нужны нам эти народы, они же наши враги. Видится такое. Вот в этих народах, китайцы, французы, русские, еще кто-то, могут быть души, которые придут и присоединятся к народу Израиля. То есть примем гиюр. Пройдут через эту процедуру. И вот создавший вот этот канал, вот канал Авраам и Верхняя Хей, это есть канал, в этот момент канал Гиюра. Должно быть какое-то основание в творении, чтобы это происходило. Человек здесь на земле приходит, так сказать, процедуру, какая-то другая мицва совершается. Вот имеет выход в духовное пространство. Вот выход, он должен быть создан. Вот присоединение этой буквы Хей к имени Авраама, она создала вот этот кли, способ, канал, который позволяет сделать этот тикун, как в душе который, того, который принимает гиюр, так и вот тот, кто там наверху тоже найдет. Человек должен быть принят в народ, не только здесь внизу, а наверху тоже. Что мы слышим не только внизу, но наверху. Вот этот канал, это есть канал, как бы, по которому совершается процесс присоединения к народу. Он был сделан у Авраама. Вот что здесь произошло, Давид? Рус, Боаз. В том такое добавление к этому. Давид был, отец Боаз, а мать Рус, Гиорис. Он получил, как бы, ну, генетика, не генетика, но определенный вот такой внутренний импульс, родословный от нее. Но это не было просто вот от нее, а от нее, когда она в браке с Боаз. От двоих он произошел. Здесь проявляется концепция зивук. Он и она. И Давид, он был, имел вот какую-то внутреннюю связь, Всевышний так устроил, что он был действительно нес в себе вот этот зивук. Вот это известно. Вещи-то скрытые. Были другие рождения тоже, есть поколение между Боаз, там еще три было до Давида. Но именно он нес вот этот ингредиент соединения, он и она. Иорис и еврей. Вот это видно. Четыре. Давид, он, вот есть верхний Давид тоже. Вот этот верхний Давид, он вот эта буква дал, 4. Я же не буду развивать эту концепцию, но в Кабуле изучается, что действительно как представитель она. Вот там есть наверху тоже он и она. Это 4, число 4 представляет ее. И поэтому Давид, который вот был четвертым по родословной, он нес себе именно вот это женское как бы начало. Ингредиент этого зивук со стороны она. Он получил, он был четвертым, а четвертый отвечает как раз ту Зилхстанина на, мы это знаем из верхних представлений. Это была душа, которая имела вот такой доступ до верхний мир, душа Давида. И вот этот ингредиент свой он так и передал туда, наверх, в эту верхнюю область. Свою, которая там у него. Вот это произошел тикун. Тому, что было раньше, добавляется Аврагам, добавляется к этому хей, добавляется еще Давид. Это специальная область в хей. Чем она специальна, мы выяснили. Там есть соединение он и она. Это вход в народ, обогащенный вот этим соединением он и она. Канал был раньше, от Авраама шел. Здесь он получил этот канал специальное как бы усовершенствование, специальное дополнение, данную силу, а именно силу Зиук. Душа присоединяется к народу, и в этот момент вот она получает еще вот эту силу соединения. Он и она там. Так что теперь смотрим дальше, Мишиах. Мишиах – это конец времен, что в конце времен. А вот когда там наверху мы много раз говорили, произойдет этот зиук, соединение он и она, в каком плане? Вот когда верхняя сила и вот кей мешаются, и внизу вот произойдет это соединение он и она, которое там наверху, тогда наступит геула. Вся геула построена на этом соединении он и она, дающий и принимающий. Принимающий адекватен дающему. Это условие геулы. Надо творение подготовить, чтобы оно приняло эту шефу. Она подготовлена будет, оно и пойдет. В сути, вот это соединение, он и она. В Мишиах носитель этого геулы, там яркий носитель этого геулы, должен нести в себе этот ковых. По плану Творца, вот в этот последний момент, ясно, что должны быть присоединены все те, которые подлежат спасению. В частности, те, которые раньше были в других народах, потом присоединились. Они тоже должны получить эту силу. Быть причастны к этому. Народ проходит через геулу, они тоже должны подключиться. Они должны подключиться вот к этой душе Мишиах бен Йосеф. Как это сделать? А вот Всевышний так распорядился. Хизкияху, с одной стороны, Мишиах бен Йосеф, душа. С другой стороны, она попала в том рождении, в том Гилгуль, в прямые потомки Давида. А что такое Давид? А вот он здесь, на земле, несет в себе это число 4 соединения Рукс и Баас. Киюр, который подключился уже к народу через соединение он и она. Давид нес и Хизкияху, который прямой потомок, имеет духовную силу, он поймает этот ингредиент. И вот по плану вот в Танах так сейчас это прямо и написано. Ради меня, ради себя и ради Давида ты будешь спасен. Значит, план вот этой линии Давида, подключение Гейрим к народу, к Исраэлу, вот эта линия, вот эта подпрограмма, и ты в ней будешь участвовать. Город и ты идут вместе. Для этого Всевышний отправил в то рождение, когда он был прямым потомком Давида. И в этом смысле уже можешь сказать, что да, Ихескель бен Давид, Мишиах бен Давид, хотя на самом деле Мишиах бен Йосеф. Что на каком-то этапе он был прямым потомком Давида. Но это не значит, что вот тот, который будет в конце, он будет прямым потомком Давида. А другая линия. Другая линия Мишиах, не Мишиах бен Йосеф, а другая, которую мы называем Мишиах бен Давид. Она представлена Даниэлем, мы знаем, вот Даниэль, он как раз та самая душа. Он тоже был прямым потомком Давида. То есть обе эти души на каком-то этапе попали в родословную Давида. Для чего? Вот мы выяснили, для чего. Чтобы попасть в этот план Творца, чтобы люди, которые имеют вот эту силу, такое присоединение к народу, помочь им. Человек хочет, он родился в этой какой-то семье, в каком-то народе. Этот народ общего с нами не имеет. Наоборот, часто враги. Вот у него что-то такое происходит, он как-то не устраивает его что-то. Как это потребность души. Куда что? Если есть в творении вот эта сила притяжения, она может помочь. Это как бы ниточка, которая тянется вот к этой душе. И помогает ей выбраться из того места, в которое она поставлена изначально. Так, чтобы эта ниточка стала в творении. Для этого те тикунимы были сделаны. Авраам, Давид и... Эта последняя линия, это уже линия соединения вперед на конец времен. Канал получил уже силу завершения. Посмотрим на слово Адам. Алов дат мем. Шифровка такая. Алов это Адам. Мем это, дал это Давид. Имам это Мешиах. Вот эта линия. Адам, Давид, Мешиах. А почему Давид здесь? Вот это вот под программу. Евреям тоже присоединялись. Тоже входит пан Творца. Мощная программа. А можно по-другому имя Адам расшифровать. Алеф — это не Адам, а Авраам. Там тоже Алеф в начале. О, это тот, который создал этот канал. Ну, не он создал, а Всевышний создал через него. А потом два исправления, дополнения в этом канале. Давид и Мешиах. Рождение Хизкияху и Мешиах. И Даниэля, там уже еще какие-то были. Так это работает. Люди на земле делают что-то, и Всевышний творит и наверху, и внизу. Получается такая фантастическая картина. Программа, которая здесь названа «Давид Авди», «Вид мой раб». Так, читаем дальше. Это сказано. Сказал Хизкияху, Мешиаху, каким будет знамение, что Господь исцелит меня. Что он хочет здесь? Ну, сказано, будешь исцелен. Он не верит Всевышнему? Кому он тогда верит? Он Всевышнему верит больше, чем себе самому. Такая душа. Он просит знамения. Кому он ему нужен? Обратимся к истории про Хамавину. Большая душа, кстати, душа Мешиах бен Давид. Ему сказали, потомство твое овладеет этой землей. Дай, пожалуйста, знамение. Он же так будет. Просит знак. Здесь же слово Всевышнего, есть план, по которому он спланировал, что потомки будут жить и владеют этой землей. Зачем ему знак? Объяснение такое. Ведь Авраам был, в отличие от многих людей, человек очень продвинутый в духовной сфере. Он не смотрел на вещи, так сказать, прямо, в лоб, как можно увидеть в газете, или в журнале, или в книжке, или в книге. Он видел, что там происходит. Есть план, но план можно менять. Ты лично сказал сегодня одно. Обстоятельства изменятся. А Творец-то не скован ничем. Нет материи никакой, что захочет, что делает. А может быть, так потомки себя поведут, потому что будет не место в этой земле. А слышал он. То, на самом деле, когда они бродили в пустыне, много раз случалось. Он говорил, отойди, Маша, от этого народа, я с ними разберусь сейчас. Я поменяю план, я найду, как так сказать, привести к той же самой точке. Авраам это понимал, и он просил знак. Знак – это значит, что так и будет. Уже нельзя изменить. Теперь эта деталь из плана, она стала неизменной. К ней можно прийти по-разному, все равно. Но обязательно случится. Так вот здесь тоже Хизкияху просит знамения. Давайте прочтем еще внимательно по сути. «И сказал Хизкияху Ишиёху, каким будет знамение, что Господь исцелит меня?» Так, секунду. Да. Это на следующий пасук прочесть, что на нем написано. «И сказал Ишиёху, вот тебе знамение от Господа, что исполнит Господь то слово, которое Он сказал». Что здесь говорится? Он исполнит то, что Он сказал. Не будет менять. Вот что значит. После того, как Он даст знамение, Он исполнит это. Вот для этого Хизкияху и просит этого знамения. Чтобы действительно это случилось, его исцеление, чтобы произошло. В конце. Ну и какое последовало знамение? Ставим. Пройти ли тени 10 ступеней? Или возвратиться 10 ступеней? Сказал Хизкияху. Легко тени продвинуться на 10 ступеней? Нет. Пусть возвратится тень на 10 ступеней. То, что у него в голове моем происходит, мы должны разобраться. Какой хэшбен у него там есть. Он так выбирает. И возвал Ишиёху пророк Кашем. И вернулась тень по ступеням, которая спустилась по ступеням Ахаз назад. 10 ступеней. Здесь еще Ахаз возникает. Ахаз – это отец Хизкияху, Раша из видных. Вот тут он здесь. В каких ступенях идет речь? О чем тут тень? Это интересные все вопросы. То есть, когда на вопрос о исцелении своем дали вот такое знамение, мы должны понять, а что, собственно, в чем смысл этого знамения? Ну, больше всего это уже сказано. А что здесь происходит? Не зря же вот именно такой образ был представлен сверху пророку. 10 ступеней. Росвидетельств 50 назад, Ахаз, что за этим всем стоит? Тень еще. Давайте разбираться, начнем с тени. Что такое тень? Есть источник света, есть какой-то предмет, который блокирует этот свет, не пропускает. Ну и дальше возникает тень. Вот физический образ тени. Тень соответствует предмету. Другой предмет, другая тень, другая конфигурация. Это все на физическом уровне. Теперь посмотрим на этот процесс духовный. Источник света у человека. Это его душа. Дальше у души есть одежда души. Если к этой одежде души прилипла клипа, является затемнение. Свет, который шел от души через одежду души во внутреннем мире человека, он блокирован. Кем? Эта клипа подсоединилась к одежде души. Возникла тень. Это духовный образ того, что мы видим в физическом мире. Вот свет на духовном уровне блокируется клипой. Так возникает тень. Одного типа клипа, одного вида затемнения во внутреннем мире человека. Другого типа клипа, другого типа затемнения. Тень соответствует тому, что блокируется. Значит, одежда души человека обозначается словом «целым» – «тади ламет мем». И это слово развивается на три части, Макубалим разбивает его по аналогии с тремя уровнями в человеке – «нефеш», «рух», «нешама». Как есть три уровня в душе, так и есть три уровня, три буквы в слове «целым». Потом «мем» – самый верхний уровень. Он как бы отвечает на шама. Потом идет среднюю, это ламат, буква ламат. И цади уже представляет нижнюю уровень. Если клипа возникает на этом целом, на одежде души, на одежде души, происходит блокировка источника света, души. И в слове целом это вот буква мем. Она отвечает на шама. Давайте ее отбросим от целом. Что получится? Какие буквы останутся? Ади ламат. Цел. Это тень. Видите, что получается? Когда мы посмотрели на эту тень с духовной стороны, мы увидели, а вот действительно на самом деле это происходит, это затемнение. За счет чего? Отрыв от корня, от мем. Убрали букву мем, осталась тень. А что послужило вот этой преградой? Клипа. Сразу на ступени Ахаза. Спуск произошел. Духовный спуск, отход от мем. Ниже, ниже, ниже. И эти ступени названы ступени Ахаз. Кто такой Ахаз? Ну, с одной стороны, это отец Хизкияху, Раша Мемур. Но, с другой стороны, можно посмотреть с точки зрения концепции Ситрахра. Вот такой Ахаз. Само слово Ахаз – это ухватить, схватить. Это вот смысл этого слова. Вот клипа схватила и перелипла к одежде души. Это Ахаз. Получается затемнение, тень возникает. Ступени Ахаза, ступени теневые. Так, дальше будем исследовать слово «тень». Посмотрим его с точки зрения чисел, числового значения, гематрии. Ну, какая здесь гематрия? 90 и 30, 120. Что это за число 120? Машина встречается. Когда Всевышнему надоело то, что происходит на Земле, он устроил, решил строить потуп, мабу. Он сказал так. Будет человек жить 120 лет. Как раньше там послужили? 120. Возникает вопрос, а кто живет 120 лет? Когда они жили 120 лет? Исхак жил, скажем, 180. До него там еще побольше жили. В наше время, если человек до 100 дотянет, это уже считается подвиг. Кто живет 120 лет? Да ни в какое время. Ну, один столько живет, другой столько живет. Кто больше, кто еще 120. Мы читаем Хумаши, не понимаем, а дальше повторяем. Пусть он доживет до 120 лет. Браху такое даем. Он абсурд. А что не абсурд? В чем дело? Что Хумаш имеет в виду? 120 лет. 120 лет человек живет в творении. Творение это имя Луким. Первый пара Хумаш, с этим именем был создан мир. Луким. Пять букв. Если мы устроим все перестановки этих букв, то буквы будем менять просто порядок, и посчитаем количество возникших вариантов, известно из математики, будет 120. О, число 120, оно связано с творением. Вот откуда Всевышний дал это число 20. Пусть человек живет 120 лет. Кстати, столько жил и Моше Рабейну. за 20. Вот. Стоп, я ошибся. Я уже 80. Секунда. Нет, 80 до и 40, да, 120. Так. Так вот, концепция 120 – это исправление всего творения. Пусть человек живет 120 лет, и назначение его пребывания – это исправление себя, ну и того, что можешь еще исправить творение. Вот число 120. Там, где есть исправление, там есть разрушение. Есть 120 плюсом, есть 120 минусом. Ну, концепция 120 – это исправление или разрушение творения. Вот цель имеет как раз вот эту гематрию 120. Цель, она вот за счет вмешательства клипы, которая блокирует свет солнца. Килкуль, разрушение. Можно спускаться, дойти за все число до 120 с минусом. Можно, наоборот, исправлять эти изменения. Эта программа будет вести, наоборот, к источнику света. Это общая программа творения. И вот здесь сказано спуск на 10 ступеней. Тень вернулась на 10 ступеней. Тут две линии. 120 с минусом и 120 с плюсом. Спускаться и возвращаться. И 10 – это полное описание вот всего творения. 10 уровней. 10 уровней прошел, переходишь в следующий мир уже. Если там пошел, еще в следующий мир переходишь. Нашама человек развивается на 10 частей, рух на 10 частей, нефеш на 10 частей. Есть это полнота пространства. А тут и есть число 120. Надо пройти эти 10 ступеней туда наверх. Чтобы уйти от Ахаза, от этих теней, Вот какой знак был показан Хизкияху. 10 ступеней Ахаза. Дальше. Значит, чтобы совершать это передвижение на 10 ступеней, пройти, так сказать, все 10 уровней, полный мир, надо иметь большую силу. Какую силу надо иметь, чтобы это все, так сказать, прошло? Мы видим, что ему дали 15 лет. 15 – это две буквы, Юд и Кей. Про это уже говорили, вот эта сила. Давайте теперь посчитаем. Хизкияху. 136. Прибавляем 10. Прибавляем 15 эту силу. Значит, получается 151, запомним. Теперь, когда он пройдет эти 10 ступеней, он их пройдет, он получит это число 10 уже в себе самом. На самом деле, что здесь интересно, вот этот пасук, который говорит про прохождение этих 10 ступеней, написано имя Хизкияху не с буквы «хет», начинается с буквы «ют», добавлена буква «ют» вдруг, ни с того ни с сего. Для чего? Но это все очень прозрачно. Знамение будет 10 ступеней, а Юд это и есть 10. У тебя будет это кое-как прохождение этих 10 ступеней, это же в твоем имени. Мы дали тебе, Всевышний дал тебе это 10, чтобы прошел эти 10 ступеней. Вот буква Юд и присоединена здесь. И откуда она пришла? Вот от этой числа 15. Так вот, если посчитать Хизкияху уже с этой буквы Юд, получится не 136, а 146. Да, 10. И прибавим снова 15. Получит не 151, а 161. У нас два числа. 151 и 161. Они связаны с этим Юд и связаны вот с этим числом 15. То есть силы, которую Хизкияху получил. Что это за числа? Есть имя Юд, с которым Моше Рабейну пришел к народу. Это Алеф Кей Юд Кей. И матрия 21. Но если мы его распишем по буквам, как они произносятся, там получится три уровня. Верхний уровень 161, нижний 151. Как раз те числа, которые мы здесь получили. Мы видим, этот тикун, который произошел, он произошел за счет вот этих двух имен. Хизкияху в этот момент получил силу этих двух имен, 151, 161. Это имя Геулы. Плюс, мы известно в Каголе, что это имя, оно как бы является одеждой для души человека, корнем одежды души человека. Этот момент было большое изменение в одежде его души. Вот какое исцеление он получил. Это колоссальная вещь. Мы живем, у нас душа, одежда. Он получил исправление одежды души. Вот так его исцелили. В тот момент, когда он был тогда болен, и тем более, когда он будет болен потом. Моше Рабейну пришел к кусту, сними обувь. Там пришел тикун одежды души. Поднялся на Хар-Синай, там было облако. Второй тикун.
два тикуна восходящего. Вот и здесь мы имеем 151 и 161. Тоже две ступени восхождения. Дальше пойдем по этой линии. Значит, Хискиоху в последнем своем рождении, как мы выяснили, будет подсоединен к области, как мы ее... 226. Это число у нас фигурировало уже. Ну и посмотрим, что будет, если мы 226 прибавим, ну не 15, а 150. 150 это суть та же самая, просто на каком уровне берется число. Мы идем на конец времен, пусть там будет 150. Если 0 прибавили, это есть 10. Сложим 226 и 150. Сколько получается? 376. Что это за число? 376. Мы говорим конце времен. Исправление души. И матрия слова шалом. Шалом это 376. Это гармония, завершение. Видим снова, какого типа, откуда шло это исцеление. Число 15, 150, что оно приводит, а вот к концу времен. С другой стороны, посчитаем и матрию имени Эйсав. Алов, Ин и Вав. 376. Та же самая гематрия. Озадачивает. Но с другой стороны, мы только что работали 120 с плюсом, 120 с минусом. Можно вверх, можно вниз. Вот так и здесь. Исав – это яркий представитель Ситрахры. Это клипот. Мы говорим не человек Исав, который был, а Исав в том вот духовном измерении. Это вот шаги Исав, это каждая ступень Исав – это вот тень, который удаляет от шалома, от мира, от гармонии. То мы отсюда видим. Это последний, 226. У него будет вот и 376 с точки зрения шалом, и 376 с точки зрения сав. Так это число 150 работает для него. Давайте вдумайте, как это может получиться, произойти. Всевышний все может, но а как это случилось? Что мы читаем здесь, вот в этом эпизоде, который мы сейчас изучаем? Пророк говорит, ты хочешь знамения? Выбирай. Либо ступень, тень спускается, либо тень идет на 10 ступеней, пускай она спускается, идет на 10 ступеней, либо она возвращается на 10 ступеней. То есть царю в этот момент, этой душе, был предоставлен выбор. Есть два сценария для тебя, выбирай. Какой выберешь, так с тобой и будет. Какой ответ последовал? Идти легко. Возвращаться нелегко. Пусть он вернется на 10 ступеней. Почему эта душа в тот момент выбрала для себя нелегкий путь? Зачем это ей? Там и там 10 прохождения. 10 – это прохождение полного пространства. Это выход в другое измерение. Это выход во время в измерение Мешиах уже. Так пойдешь или по-другому пойдешь, все равно себе гарантирован приход туда. Почему он выбирает трудный путь? В чем этот трудный путь? Нелегко. Тень возвращается. Концепция возвращения – это концепция тешувы. Ахаз спускался на 10 ступеней вниз. А вот можно проходить 10 ступеней назад теперь. Это концепция тешувы, исправления. Но чтобы пройти через исправление, надо сначала пойти вниз. Погрузиться вниз – значит, какая тешува. Это был выбор перед Хискиоху. Одна возможность – ты идешь нормальной человеческой дорогой, без всяких тешуот. Ты придешь в ту точку, где будешь Мешиах. Другая – тебе предстоит погрузиться в клипот. Ты пойдешь 10 ступеней назад уже, возвращение. Он выбирает погружение в клипот. Моше так не захотел, Моше Рабейн. То бейней Моше Ра. Он увидел это последнее рождение Моше бен Йосеф, увидел, что к нему клипа присоединился, он говорит, нет, мне это не нужно. А Хискиоху выбрал. Почему? Его толкнул на какую мотивацию. Так и так будешь в той точке, это тебя никуда не идет. Вот знак тебе сейчас дадут, что это так и будет. Нет, он выбирает такой путь. Давайте пофантазируем, подумаем, а если бы он не выбрал этот путь, что бы было? Было следующее, это большая душа, огромная душа. И, так сказать, ну, все тряхи, там, пусть делать нечего, он говорит, посмотрит в ту сторону, пойдет искать добычу в других местах. Ну, другой вариант, если бы он не пошел, если бы он пошел по этому пути, не погружен в клипот, тогда бы все тряхи, он сказал, ладно, я пойду в другие места. И куда она пошла? Пошла в народ, она еще пошла к китайцам. там делать нечего. Вот она бы стала кушать и поедать евреев одного за другим. Там бы на пути еще попадались души, которые тоже высокие, но тонкие, и не смогут справиться с этой силой. Тоже бы гибли. Им в духовной смерти. Его решают. Я буду иметь сражение с Исавом. С Итрахли, с Нахаш. То одно. Какая мотивация? Народ. То еще. А то еще вместо меня будет сражаться. И пророк Ишайов говорит имени народа про тот душу, а то Авину. Говорится там при Исхак. Как это та же самая душа? Ты наш отец. Отец защищает своих детей. И вот он должен находиться среди детей. Не может находиться где-то на горе, а дети у подножия горы. Он не сможет защититься. Дети будут гибнуть. Нужно спасти. Он спускается с этой горы. Да, в Клипот. Делает черную работу. Он будет крайне плохо. Вот. Будет того уровня духовности, на котором были предки. Идущее рождение его. Года этого. Он идет на это. По Авину. Ты наш отец. Ты делаешь Исхак Авину. Он расчищал колодцы. Аврам выкопал колодцы. Плештин, они засорили колодцы. Ситрахра. Исхак их очищал. Очищал этот Клипот. Мы не говорим о конкретных колодцах. Клипот Ситрахра загрязняет колодцы, по которым должна жить Сишефа. Это ее работа. А кто будет очищать? А вот эта душа. Исхак Авину в том воплощении. Он очищал эти колодцы. Этой душе была вот эта сила дана. Справляться с Ситрой Ахрой. Вот в своем последнем рождении, ну, тогда еще было запрограммировано, как мы видим, Хискиёху, он выбрал этот путь. Эта душа таки вот и пойдет через это. То сказано у другого пророка, Ишая. Притеснен и измучен он был, речь об Ишая бен Йосеф. Не открывал рта своего, как овца, ведомая на заклание. И как овца, безгласная, перед стригущим ее, не открывал рта своего. Концепция корбан, жертвоприношения. Овца на заклание, жертвоприношение, корбан. Та же самая идея. Искел говорит, да, я пойду в Клипот. Жертвоприношение. Исхак тоже лежал на жертвеннике. Но тогда это было совсем другое. Там не было никаких клипотов. Здесь действительно проходит человек через эти клипот. Он выбрал это, потому что, ну, мы уже говорили, он, так сказать, врос в свой народ. И не на словах, и не просто в мыслях, в душе. Так эта душа была сделана. Это даже, наверное, не его заслуга. Она так была сотворена Всевышним, чтобы было это. И он выполнил план, который был предначертан изначально, когда вот эта душа, эта душа распалась на две части. Одной дали одну силу, идти по правой стороне Мишей бен Давид, и другой идти по левой стороне Мишей бен Йосеф. Дали в этот момент эту силу, сражение, Нахаш. Вот он выбирает этот путь. Мы знакомы с такой концепцией. Цадик вера лол. Он цадик, цадик, праведник, а ему плохо. Как люди обычно это понимают? Он праведник, он делает все хорошо, но у него какие-то неприятности сыпятся в разной степени. Это нормальное, правильное понимание. Что мы видим сейчас? Совсем другое понимание этого. Это вот Хискиёху, то, что он сделал. Он цадик и пошел в клипу. Когда он родился в последнем рождении, он пошел в клипу. Клипа вокруг него, как он поступал, а далеко не всегда хорошо. Мы читали Ирмиёху. Здесь сказано, Всевышний смотрит и говорит, сын мой, ребенок мой, я тебя не узнаю, что ты делаешь. И вот на самом деле душа цадик, ра-лоу, но не спешите его осуждать. Чтобы вы заранее погрузили в эти клипоты, он ни при чем здесь. И он уже это клипет, он здесь согласно тому, какую одежду он получил. Но это глубокое понимание цадик и ра-лоу. Тем более в этом случае он сам специально это пошел еще. И вот он имел эту силу. Силу идти по левой стороне, по стороне Дин. Сражение, прямого сражения с Итрахрой. Хискиёху. Кэт. Дайн Куф. Там есть вот эти три буквы. Казак. Сила. И Хескил. Там тоже есть три буквы. Это же душа. Я же отмечаю. Вот души, которые имели силу сражаться с Итрахрой. Посмотрим с точки зрения последнего рождения. Там у нас 226 фигурирует. Вот и 10 ступеней, по которым мы толкуем. завершение, выход уже наконец туда, на выход. 10. 226 это 10 плюс сколько? 216, так? Вот 10, 26. И здесь это 10 ступеней прохода. Возвращение от того, что натворил этот Ахаз, мразь. И 216. 216 гематрия слова Гевура. Дело. Вот это имя 226. Его по-разному можно расписывать, но это одна из росписей. 10, полнота прохода, все 10 уровней, 10 ступеней. И Гевура. Вот так эта душа была сделана. Поскольку эта сила была дана ей изначально, она ее получила в последнем своем приходе. Вот он и пройдет это все. И будет вылечен, исцелится, как здесь сказано. И не умрет, как некоторые думают. Он посмеется над теми, кто говорит, что ты умрешь. Вы раньше умрете, чем я. Так он может сказать. Вот. Ну, дальше на следующем занятии мы будем продолжать эту тему. Мы еще не исчерпали ее про эти 10 ступеней, про эту душу. Пожалуйста, какие есть вопросы? Значит, в следующий раз мы будет на занятии через раз, потому что будет эра Тишебов, уже начнется Тишебов. Вот раз. Ну, так мы встретимся, надеюсь, через раз. Да, вопрос, пожалуйста. Очень надеюсь, что это никоим образом не зависит от того, что люди будут думать, действовать. Я, наконец, я давно уже хочу дожить того времени, когда не от нас будет зависеть. Что от нас что-то еще будет зависеть, это будет длиться еще 1000 лет. И мы будем уничтожены где-то вообще через там 100 лет вообще. Я очень надеюсь, что пришел конец этому выбору. Выбор есть, но он ничего не будет решать там наверху. Вот и все. Вот у меня такая точка зрения, что на это надеюсь, и все. Ради себя сказано. Ради себя план, все. Мой ответ. Да, почему? Надо быть в городе, а не, находясь в городе, разрушать его. Таких людей полно сейчас в народе, которые находятся в народе, но разрушают его. Это первое. И надо строить, надо идти навстречу Мишиих. Подключаться к этой силе. Вот что надо делать.
Хорошо, как?
Это разные способы. Есть разные способы идти навстречу. Не обязательно через понимание. Что мир не стоит на понимании Барух Ашем. Если бы мир стоял на понимании, то, ну а кто понимает? Ну можно считать там 10 человек на 10 тысяч, которые понимают. И то относительно. Так мир не сделан, он, слава Богу, не стоит на понимании. Значит, есть разные способы. Когда понимаешь, оно и лучше. Сам не понимаешь, пойди к тому, кто понимает, он тебе объяснит. Если есть вопрос к нему. Но есть разные способы идти навстречу. И вот у нас была целая серия, цикл про Мишиих, да, там все это объяснялось. Как идти навстречу, за ним стоит. Вот, пожалуйста, открывайте книжечку М. Левуш и читается. Там все это расписано. Любимая тема.
Да. Есть всю эту часть человечества, ходит, которая в городе, и, вероятно, их мало. Но это сила, и важно, какое человечество, сколько. А вот есть сила и в народах мира, и в городе, которые в городе, и которые держат этот мир.
Знаете, есть это разные сила. Взгляды. Даже праведники других народов, я не думаю, что на них, я уверен, что не на них держится творение. Даже лучшие из них. Максимум, что они могут сделать, это как-то положительно подключиться к этому движению. Если изменения произвести, то это не будет принципиальных изменений. Никаких принципиальных к ним с той стороны не будет, как бы они хорошо не выглядели. И тем более остальных. Мы должны говорить о наших народах. Нашем народе. Дальше есть разные уровни, каждый вносит либо лепту в этот, либо наоборот, кто как действует. Но о других народах я бы не заблуждался на этот счет. Максимум, что они могут это как-то способствовать, не портить и в такие-то вещи помогать. Я сейчас приведу сравнение, но я не то, чтобы обидеть, а просто чтобы было понятно. Совсем не то, чтобы обидеть. Людей не собирать никаких осуждать, обижать даже других народов. Есть корова. Она помогает человеку. У нее специальное место. Не было коровы, не было молока, мяса, может, не было. Вот это ее место. Она может помогать. Имеет ли она отношение к движению духовного человека? Конечно, нет. Все. Дальше есть как бы представители их народов, которые, может, не такие вот цадики, как те, которые считаются праведниками, но которые приняли Гиюр.
Они уже участвуют в этом движении. Значит, ну, у него отец был Гиюр, хотя Ризан говорит про него самого тоже, что он как бы гер, хотя это вот трудное место Ризан понимать, как это так, он же на самом деле не гер, у него отец был гер. Вот. Но это отдельный вопрос, как Ризан это увязывает. Ну, я говорю, что у Герем есть своя доля в этом движении, действительно, в отличие от тех, которые не хотят подключаться к этому народу. Чего ты не хочешь подключаться? Значит, ты имеешь свое место там. Ну хорошо, вот твое место. Знаешь, потому что я по-разному вести, конечно. Надо говорить, что ты обладаешь духовной силой, которая влияет на пространство. Ты не хочешь подключения к той силе. Ты на самом деле влияет на пространство. Можешь помогать, участвовать как-то, и много хороших вещей можешь сделать для народа еврейского. Это да. Но это не будет движение какое-то там наверху. Еще. Ну хорошо, тогда до следующего раза. Всего хорошего.